Ну, снова здравствуйте, сестры и братья. Несмотря на погоду, мы
нас
с вами...
Мало, но мы
да, но ну, я думаю, что... В общем, Ирина, что мне разглагольствовать, вам слово.
Я, знаете, с самого начала хочу всех поблагодарить. Объясню, почему. Потому что вот мы шли по дороге с отцом Романа, встретились, и я говорю, да, я когда-то в силу того, что по профессии я филолог, я читала греческие трагедии, и, ну, соответственно, потом в течение жизни я как-то с ними сталкивалась, но чтобы вот так подробно перечитывать... не приходилось. И спасибо вам большое, что вы и слушаете, и приходите, и проявляете какой-то интерес, потому что ну, это и для меня полезно, потому что я их перечитала. Я как-то по-новому взглянула на некоторые вещи. Ну и, соответственно, я так помню, когда готовлюсь ваши лица, и думаю, вот, ну, вот для молодых посыл, уже для зрелых посыл, для... Ну, уже в возрасте посыл. Какой? Что вычленить? И это, знаете, заставляет ну, быть тебя в форме и думать. И вот то, что, еще раз повторюсь, и вот этот вот хлеб насущный развивать и работать над собой. Поэтому спасибо вам большое, что, несмотря на такую погоду, вы здесь. И мы сегодня продолжим свой разговор о древнегреческой трагедии. И я постараюсь вам показать, насколько это современно, насколько мы все пронизаны этими сюжетами, насколько они присутствуют в нашей жизни, но мы этого просто не замечаем. Ну, или не хотим замечать, тут уже у кого как. И еще почему важен этот разговор? Потому что древнегреческая трагедия, она дала... мощный толчок, она была тем фундаментом, на котором построено все европейское искусство, вся европейская культура. И я вам скажу так, а мы, наша страна, она тоже принадлежит к европейской культуре, мы в этом поле, поэтому мне кажется, что это очень важно. И еще один момент, почему, да, вот именно на этом остановились. Потому что я еще раз повторюсь, для тех, кто не был, ну и эта мысль будет звучать постоянно в дальнейших наших беседах, что человечество медленно, но верно, то есть медленными шагами, оно шло, оно готовилось, его сознание, к приходу Христа. Потому что, чтобы понять, что произошло, и принять эту жертву, уже могли люди только с определенным уровнем сознания. И древнегреческая трагедия, ну как никто иной, вот демонстрирует, иллюстрирует вот это вот возрастание вот этого сознания. Итак, напомню, мы на прошлом занятии говорили о трагедии Эсхила и Софокла, Эсхила — Аристея, а Софокла — царь Эдип. И Паша меня после окончания занятия немного покритиковал, но у нас такой уговор, потому что вы знаете, когда мне говорят, ой, Ирина, вы такая, я думаю, ха-ха, я-то такая, но у меня очень много недостатков, я сразу вспоминаю о царе Эдипе. А что нужно себе сказать, посмотреть на себя? И вот Паша мне правильно подсказал, что я немножко скомкала вот вывод на прошлом занятии. Я вот возвращаюсь чуть-чуть, буквально займу вашего внимания. То есть давайте еще раз для себя поймем. Эсхил был первым очень известным, ну, по крайней мере, тем именем, которое до нас дошло. Потому что их много было, этих трагических поэтов, рапсодов, но имена дошли не все. Но вот Эсхил, он был первым, и у него был взгляд на отношение Бога и человека. Вы помните, что трагедия, она ставилась на дионисийских праздниках, то есть такая как бы, ну, возношение Богу и богам. И Эсхил считал, что взаимоотношения богов и героя, а я еще раз подчеркиваю, что трагедия не говорила о жизни обычного человека. Она говорила о жизни героя, ну, человека-полубога, который мог, ну, каким-то образом преодолеть рок. Рок — это то, чего боялись и боги, и люди, и герои-полубоги. Так вот, Эсхил задал вопрос, который носился в обществе, ну, в воздухе. А какая связь между богами, да, и людьми живущими? Почему возник такой вопрос? Потому что Гомер до Эсхила, ну, говорил о том, что боги, общество уже дошло до такого развития, уже начиналась социализация, и боги остались где-то там, в природе, и они жили где-то там, а люди были где-то здесь. И вот это отношение к богам было, ну вот они где-то там, непонятно где. А вот Эсхил уже, он считал, что Гомер был его учителем, но он уже задал себе вопрос, а вот какое отношение, да? Кто оценивает поступки человека? И он сделал вот следующий вывод, что человеку, да, и Гомер говорил, что человеку волю богов не понять. Даже не нужно стремиться, они далеки от человека, это не его. А вот у Эсхил, ну, такое детское понимание, но он говорит, что боги — это высшая моральная инстанция, да, и предатель будет наказан, а порядочный герой поощрен. Ну, помните, у Лермонтова строчки есть «высший суд», «наперстники разврата», «он не подвластен», «звону злата», ну и так далее. Да? Помнят эти многие строчки школьные. Вот Эсхил считал, и в это в Аристее очень хорошо показано, что если ты совершил свой поступок неблаговидный, боги видят все. И рано или поздно ты будешь наказан, да? А если не ты, то твой род и твое поколение, ну, твои дальнейшие поколения, на них будет висеть вот этот вот рок Божий, как говорится, ну, Божья кара. Согласитесь, что такая точка зрения присутствует и в наши дни. Хотя это очень наивно, потому что Бог приравнивался, ну, к человеку, то есть он как человек думает. Софокл, который был следом за Эсхилом, и мы говорили о его самой известной трагедии «Царь Эдип», уже мыслил иначе, сложнее. Перед ним встал вопрос. Ну, в жизни что-то не наблюдается. Вот этого вот, да? Ну, вы обратите внимание, все сложно. И, естественно, и общество, он уже появился Сократ, да, уже философия вовсю начала развиваться. И Софокл задал себе вопрос. Ну, все так просто быть не может. Софокл жил, когда начала ставиться под сомнение истина, но еще не в той степени, в которой, ну, вот это сомнение достигло своего максимума, апогея уже при Еврипиде. Вот Еврипиде, о котором мы сегодня будем говорить. И мы с вами говорили на прошлой беседе, что Софокл поставил очень важную, животрепещущую до сих пор проблему, которая касается и нас с вами. Потому что царь Эдип идет до конца, помните, выкалывает себе глаза, и тогда он прозревает. Конечно, ко мне потом подходили и спрашивали, задавали некоторые вопросы. Вы поймите, не надо это понимать буквально. Да? Ну, то есть не надо человеку, ну, в прямом смысле, да, себе выколоть глаза. Это значит, что мы настолько, ну, очарованы этим миром, да, что мы не можем посмотреть на себя внутрь. Нас постоянно что-то отвлекает. А вот это что-то надо отстранить. И тогда, говорит Софокл, если ты посмотришь и себе скажешь честно до конца, какой я, тебе, может быть, приоткроется истина. Ну, это так вкратце итог. А вот у Еврипида все было не так. Почему? А потому что Еврипид, он уже жил на излете, да? Проходите, проходитесь. Еврипид уже жил в то время, когда многие основы, да, на которых держалось греческое общество, начинают подвергаться сомнению. Вы помните, Павел нам говорил о Сократе и говорил о софистах. Я поэтому не буду повторяться, я просто напомню и так вкратце скажу. Эсхилу приходилось жить во времена, когда общество уже признавало, что общей истины как таковой. Да?
Ну, про Еврипид это не Эсхил, а
Еврипид. Ой, Еврипид, да. Я вот думаю еще об Эсхиле сказать. И, понимаете, Еврипид уже вот находился в то время, жил, и он видел вот эти изменения, когда начинали вот эта мысль о том, что истина, она одна, она уже расшаталась, и пришли к выводу, софисты особенно, пошатнули эти позиции, и люди стали думать о том, что, а собственно, а, наверное, она не одна. И вот Эсхил уловил эту тенденцию, и он... Еврипид уловил эту тенденцию, и у него, как у философа и у человека одаренного, пишущего трагедии, да, хотя вначале он писал стихи, но говорят, стихи это не дошли они до нас, но, скажем так, по свидетельствам некоторых историков, они были, ну, такими себе. А вот трагедии, причем Эсхил был оценен греками только уже после смерти. При жизни он 4 раза всего лишь завоевывал первые места. Помните, я рассказывала, что трагедия — это, ну, соревнование. 5-й раз он завоевал его посмертно. И я вам должна сказать, что он был удручён такой ситуацией, что его даже не удручало то, что он не занимает первые места, а что его соотечественники, да, не понимают тех посылов, да, которые он в своих трагедиях пытался донести. И он уезжает из славных Афин в Македонию. Царь македонский собирал у себя всю, как бы мы сказали сейчас современным языком, всю мыслящую элиту. Вот. И Эсхил уезжает. Два слова об Еврипиде. Он был из зажиточной семьи, но был человеком, который презирал вот этот вот звон злата, и его больше привлекала вот эта вот деятельность мыслительная. Он любил думать. И у него есть несколько трагедий. Самые знаменитые из них, мы сегодня поговорим о двух. И трагедия «Ипполит», которой потом был вычленен сюжет о Федре. И, ну, вот знаменитая, кто только о Федре не писал, начиная от Расина и заканчивая, ну вот, допустим, Марина Цветаева, у нее есть большая поэма. Вот. И еще знаменитая очень его трагедия «Медея», которая ставится до сих пор на подмостках театра. И, соответственно, вот этот вот те мотивы, те проблемы, которые увидел Эсхил, они никуда не исчезли, и мы сегодня об этом поговорим. Они нас окружают, живут себе и дожили до наших дней. И чем еще славен Еврипид? Ну, я еще раз повторюсь, тем, что фактически именно из его трагедии берут начало и авантюрный роман. Вначале он был эллинистическим, греческим, а потом уже распространился и по всей Европе. Ну, соответственно, трагедия, драма, и там очень много сюжетов. Фактически европейская культура черпала и до сих пор черпает. Мы вчера смотрели фильм, в котором вот эти тенденции прослеживаются. Что еще важно? Вот помните, кто был на прошлой беседе, помнят, что и Эсхил, и Софокл четко придерживались мифа. В основу брался один миф, который знали все, ну и, соответственно, разворачивалась на фоне этого трагедии. А вот Еврипид уже был новатором. Он был, я прошу вот это вот, ну, честь, он не был ниспровергателем, разрушителем канонов. Нет. Но он уже он был новатором. То есть он начал интерпретировать миф по-своему. То есть он его изменял. И что из этого вышло, мы сейчас поговорим. Но прежде, чем мы будем говорить о непосредственно трагедии, я хочу обратить ваше внимание вот на что еще. Еврипид, в отличие от Эсхила и от Софокла, первым заговорил о любви. У вас может возникнуть вопрос, ну как же так, да? А помните, мы говорили на прошлой беседе, что для греков любовь это было нечто очень даже не второстепенное, а там третьестепенное. А вот судьба, рок — это было важно. А вот Еврипид живет уже в то время, когда общество начинает индивидуализироваться, а когда человек начинает осознавать себя
как
личность, совершенно верно, и появляется такое чувство, как любовь. Но! Тут такое большое «но». Потому что, смотрите, в русском языке любовь, да? Ну, есть еще можно там два слова, да, вычленить фактически, которые обозначают чувства. Но чувства-то многогранные, материнское. Мы добавляем материнская любовь, дружба, да? Потом, ну, мы можем сказать симпатия. Но по большому счету любовь, она вот, ну вот, вмещает все это. А вот у греков было несколько по-другому. Философ Платон вот в своих трактатах, вот я хочу, чтобы вы это услышали, он выделил, вот как греки мыслили себе любовь. Она у них была разная и обозначалась разными словами. Значит, существовала у них такая, да, вид любви, как эрос. Да? Мы слышали, эрот, да, бог любви, вернее, посланец любви. Это пылкая преданность, такая пылкое чувство, ну, которое подразумевает еще и вот это вот физиологическое такое влечение. Дальше был людус. Это такая игра, но основанная на физическом влечении. Когда люди, ну, мы до сих пор играем в этот людус, да, все проходили через это. Дальше, сторгия — это дружба, любовь, дружба. Филия — это платоническая, духовная любовь. И, кстати, Платон, ну, выше всех ставил эту филию. Потом была еще мания — это одержимость человеком. Когда боги тебя лишают разума, и ты одержим. От отсюда слово маньяк.
Приносишь страдания ты и тому, кого любишь, и сам себе.
И сам себе. Ну и слово маньяк, да, у нас сейчас, к сожалению, сохранилось до сих пор. Или мы говорим, ты маньяк, ну, когда уже видим, что страсть, она уже запредельна.
По-гречески мания — это безумие.
Да, безумие, да. Агапе или агапе, агапе, скорее всего, это жертвенная любовь. Да, когда человек, ну вот, тоже считалось высшим проявлением любви. Прагма. Ну, я думаю, тут особо не надо объяснять. Это любовь от ума, когда все просчитано. И ты просто человека любишь, потому что ты его себе выбрал, ты считаешь, что он тебе, ну, подходит, и мы его любим. Но тут еще есть один такой вот интересный момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание. Платон вообще разделял человека, он говорил так, что наше тело устроено очень мудро. Вот половина ниже пояса, вот, ну, фактически от груди вниз, он говорил, это земля, ну, и физио, то, что нас тянет к земле, и псюхе. Псюхе — это душа. Вы сразу, как же так? А вот дальше он говорил, а вот выше есть пневмо, дух. И вы знаете, я слушала лекции профессора Дунаева, который преподавал в духовной академии. И он очень любопытно, он, основываясь, видимо, на этом учении, он сказал, что мы в русском языке говорим духовный, да, духовный, ну, то есть то, что связано с уровнем, и это связано и с культурой. А он говорит, а я бы сказал так, что литература — это область душевная, а вот духовная — это вот то, когда ты уже поднимаешься выше и, отталкиваясь от всего, от всех этих знаний, ну, начинаешь медленно приближаться к познанию истины. Я почему на этом подробно остановилась? Потому что Еврипид говорит о том, как любовь меняет жизнь человека, как она, ее вот эти разные виды, как она влияет на жизнь не только самого человека, а на жизнь окружающих, и как она может взлетать до высот или, ну, падать, ну, ниц, как говорится, касаясь земли. И вот его трагедия «Ипполит». Всем известный миф, вы все его знаете, Федра выходит замуж за одного из древнегреческого царя, и у нее появляется пасынок, да? То есть сын от предыдущей жены. И когда она его впервые видит, она длительное время не видела его, она ослеплена этим юношей, и она в него влюбляется. Хотя с точки зрения греческих законов, ну и в принципе любых законов, да, он ее сын. Это инцест, это чувство, которое, ну, невозможно допустить. И вот посмотрите, в каком ужасном состоянии в замкнутый круг Федра. Ну все, вы могли бы сказать, ну и что, ну банально, да, ну сколько такого в жизни бывает. Но видите ли, в чем тут вся соль, вся вот сущность и вот этот вот трагический накал, что Федра понимает, что она для себя открывает мир, увидев Ипполита и испытав чувства, которые посылает Афродита, она мир начинает видеть по-другому. Но люди, которые ее окружают, этот мир таким не видит. Еще один момент. Ведь, смотрите, это и в нашей жизни присутствует. Ведь что мы испытываем, когда мы влюбляемся? Ну, вот задайте себе вопрос, что я хочу от другого? Вот что мне, почему именно этот человек? Что в нем такого? Ну, все остальное есть у других, да? Потом, ну, что мне от него нужно? Вы начинаете себе говорить, ну вот и то, но я же могу это, ну, получить от другого человека, да? Но почему именно он? И в конце концов вы приходите к ответу, что мне от него нужно? А мне от него ничего не нужно. Только то, что мы называем взаимностью. Мне нужно, чтобы он тоже от меня ничего не хотел. Понимаете, какой парадокс? Когда это случается, это великолепно. Но когда этого не происходит, потому что мы тогда получаем, ну, как бы своеобразный ключ, ну, знаете, еще как это можно назвать, мы получаем личного гения. Это, кстати, очень важно. Очень важно. И когда вы слышите вот эти разговоры, что ладно, вот так вот. Это очень, потому что когда у человека есть вот этот вот личный гений, но это не обязательно должен быть муж, да, вот я вам говорила, проявлений любви много, это может быть или подруга, или друг, да, когда у вас есть этот личный гений, то вы на мир смотрите другими глазами, потому что вас понимают, разделяют вот эту вашу восторженность, и вы считаете, что, ну, смысл-то есть. Жить-то нужно, жизнь замечательна. А у Федры, смотрите, происходит какая трагедия. Она любит. Она в Ипполите видит самое-самое лучшее. А чем личный гений хорош? Вы же в нем видите то, что не видят другие. Правильно? Потому что, ну, они смотрят на мир несколько иными глазами. И когда Федра решает о своем чувстве, которое заполняет всю Вселенную, рассказать, она в ужасе понимает, что слова не передают ее состояние. Это раз. А самое большое разочарование, что Ипполит, которому она открывается, потому что она уже больше выдержать не может. А Ипполит в это время говорит, ну, современным языком, извини, но наш бы современник сказал, или там, я не свободен, или, а он просто, он не знает, что такое любовь, потому что он себя посвятил богине девственности, девственнице, ему это не нужно. И вот для Федры наступает вот этот вот ужас. Человек, которого она... Он даже не понимает, что она испытывает, он полностью ее отрицает. И вот тогда Федра, ну, она не может дальше жить, потому что жизнь для нее смысл утерян. Она заканчивает жизнь самоубийством, но... А вот тут выходят вот эти страсти, о которых... в которых пытался разобраться Эсхил. Потому что... что я зациклилась на Эсхиле. Да. А потому что у Эсхила все просто, и я постоянно хочу, ну, сравниваю. Так вот, Эврипид понял, что как только человек начинает сосредотачиваться на себе, истины, ну, как таковой, да, она пока, границы размыты, человек начинает вот это вот искать, и тут он сталкивается, во-первых, с любовью, которая вызывает там таких демонов, и то, что мы до сих пор испытываем, страсти. И вот Федра не может преодолеть вот этого вот, вот этот демон мести, и она... заканчивает жизнь самоубийством, но оставляет записку своему мужу, в которой просто она оклеветала Ипполита, Ипполит тоже, ну, будет наказан. Казалось бы, да, такое светлое чувство, оно должно привести к тому, что ну что ж, да, но пусть живет другой человек, да, я не могу разделить с ним вот эту радость. Но ведь... А вот, вот этот вот внутренний, знаете, как еще очень хорошо Сократ об этом сказал, ему когда задавали вопрос, вот, собственно, Паша и говорил об этом, он и пострадал. Потому что, когда ему спрашивали, он иногда, знаете, вот так вот останавливался и мог так простоять и час, и два. Его спрашивали, что случилось? Он говорит... мой внутренний, он назвал это даймониум. То есть он уже мыслил, ну, своего бога, не вот этих богов, которых много. И когда его спрашивали, а что это? Он говорил, он мне никогда не говорит, да, что... Вот, ты...
Я просто скажу, что Сократ мыслил, что бог один, да, представлял.
Да.
И что каждый человек может, ну, внутри как бы...
обращаться.
Обращаться. То есть, ну, видимо, то, что мы называем совестью, да,
да,
то, что Сократ назвал даймониум, ну, вот он имел в виду это.
Да, он говорил, что он ему никогда не говорит, что этого не делай, не это. Но когда я что-то сделаю не так, он мне, ну, как бы, мне... ну, становится стыд. Ну, совесть моя, так бы мы сказали. Он говорил, что это даймониум. Так вот, когда вот этот даймониум, вот, ну, он, границы его размыты, что хорошо, что плохо, мы не понимаем, вот тогда мы начинаем колебаться. И тогда страсти, а греки говорили еще, у них есть прекрасное такое понятие, как тюмус. Они это называли демон страсти. И вот когда демон страсти берет верх, то уже и разум, и личный даймониум, и все остальное умолкает. Давайте себе соотнесем с этим. У нас разве не так? Ну, другое дело, что у нас нет вот этого сонма богов, да, у нас есть другое. Но тем не менее, смотрите, ведь мы же не всегда, да, вот этот демон вот этой страсти можем победить. И я тут говорю не только о любовной страсти, я говорю о всех тех страстях, которые нас...
Зависть, да,
да,
месть,
да, да, да,
злопамятство.
Совершенно верно.
Отключает разум, и человек живет чувствами.
Да. И... Но мне бы хотелось вот основной акцент сделать на его трагедии Медея. Потому что Медея — это трагедия, ну, на века. И я так понимаю, что и после-после нас это будет-будет и будет. И Медея, знаете, тут тоже вроде бы казалось бы о любви, о том, как женщину предают. Ситуация, которая происходит, ну, миллионы лет, да. Но эта ситуация уже Эврипидом рассматривается, опять же, я повторяю, не как бытовой такой конфликт, а как то, что, ну, поднимается до таких высот. Потому что человек, опять же, начинает, вот он старается бороться с этими страстями. Кто-то, опять же, возвышается, а кто-то падает на землю. И вот Медея. Вкратце содержание. Кому будет интересно, почитайте. Потому что, знаете, если ты начинаешь читать, уже оторваться невозможно. Потом, я еще раз повторюсь, это торжественный стих, гекзаметр. И, кстати, я, видите, когда говорила о Полите, забыла вам. Хотела процитировать у Мандельштама. Есть замечательные строчки, которые, ну, это не гекзаметр, но они передают вот эту вот торжественность, да, греческой трагедии, потому что я еще раз упомяну, что это не просто обычный человек. Это речь не о быте. Мы говорим быстро, в быту. А когда шло представление греческой трагедии, это было все чеканно, выверено, с паузами, чтобы человек мог почувствовать, что вот я, может быть, когда-нибудь эту истину прикоснусь к ней. Вот послушайте. «Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре с прокопченной высокой галереей при свете оплывающих свечей». Ну, я только вам четверостишие, вы можете прочесть это стихотворение, оно очень интересное, потому что, опять же, вот этот мотив Федры, и человек, который знает, что какие вот перипетии, да, присутствуют в этом мифе и что связано с этим именем, он, когда читает стихотворение Мандельштама, оно о современной жизни. И человек, читающий, понимает, что «Боже мой, вот что утеряно в этом мире, да, и что теряет лирический герой?» Но мы сегодня говорим не о Мандельштаме, и так возвращаюсь к Медее. Медея. Все вы помните миф
об аргонавтах.
Об аргонавтах, о золотом руне, Ясоне доблестном, который поехал добывать золотое руно. И Медея, именно та женщина, которая влюблена в Ясона, и она ему помогает ценой предательства своего отца, потому что у ее отца это в Колхиде хранилось вот это золотое руно. Она предает собственного отца, потому что она влюблена в Ясона. Она помогает ему, она жрица богини Гекаты, то есть она, ну, мы бы сказали современным языком, колдунья. Она дает ему волшебное зелье. Он может, он натирает себя с ног до головы и побеждает злого дракона, из зубов которого вырастают воины. Ну, там вообще, там читаешь, и каждый миф древнегреческий — это, ну, такая, знаете, целый мир. И там много смертей, там много побед. И вот она уезжает, он добывает золотое руно, и она уезжает с ним. он влюбился в нее. Но когда они убегают, отец Эд в погоню, и что делает Медея? Я почему вам подробно так рассказываю, потому что я еще раз повторяю, что греки-то знали, да, вот эти все перипетии. А это вот, вот эти детали дальше будут очень важны. Отец Эд пускается в погоню по морю, да, а Медея понимает, что мощные корабли догонят, их много, Ясон тогда будет, попадет в беду и будет казнен, и она на корабль берет с собой своего родного брата. И когда корабли уже вот-вот-вот догоняют Ясона, она убивает своего брата, расчленяет его и куски тела выбрасывает за борт, понимая, что по греческим законам отец не может продолжить путь дальше, не предав земле тело сына. Они отрываются, ну и в результате, казалось бы, все заканчивается хорошо. Ясон женится на Медее. Они возвращаются в земли, которые раньше принадлежали Ясону. Ясон победитель, но не тут-то было. Трон занят, да. Тем не менее, у них рождаются дети. И что делать? Трон Ясону не получить. И Медея задумывает вот что. В том городе Иолке, да, котором, ну, это город-государство, да, где должен был быть Ясон на троне, правит царь Пелий, который старенький уже, Ясону ждать долго. И что делает Медея? Она же колдунья. Она рассказывает Пелию, она показывает ему, как старого козленка, такого немощного уже, ну, козла, можно превратить в молодого козленка. И она ему это показывает. Кстати, истоки конька-горбунка здесь. Вот видите, многие улыбнулись. Потому что вы понимаете, о чем пойдет дальше речь? Большой чан, кипит вода, старого козла порубили на кусочки, она бросает его в чан, и оттуда выскакивает молодой. Ну, естественно, Пелий. Кто из нас не... У нас сейчас такие чаны, это всякие вот эти вот косметологические дела, где колют всякие, да, и мы все верим в то, что мы выйдем, и жизнь у нас, и будем жить долго и счастливо. Но жизнь показывает, что, к сожалению, все не так. Так вот, Пелий, как и наши современники, поддался рекламным роликам. Вот, ну, это же была река, она же говорила, показывала ему, какая она, да. И он решил себе вторую молодость купить. Дочери его были тоже всем этим впечатлены. Они его убивают, но, естественно, он не возрождается. Народ возмущен. И Медея с Ясоном приходится бежать. И вот они бегут в Коринф, и здесь, в Коринфе, Медея надеется, и вот тут-то и начинается действие трагедии. И Медея надеется на то, что вот здесь, вот, Ясон будет, да, вот у них будет все хорошо. И она узнает, что Ясон решил жениться. Ему же не нужна Медея. Потому что Креонт решил, что Ясон такой герой прекрасный. У него молодая дочь. Это будет наместник трона прекрасный. И вообще, да, дела в государстве пойдут. Потому что Ясон привез золотое руно. И вот именно в этот момент у Медеи начинает рушиться. Она его любит. Понимаете, она его еще не разлюбила. И она, да, его и не разлюбит. Она
предала отца, пожертвовала братом.
Она сделала все для того, чтобы этот человек был счастлив. У них двое детей, которых он, кстати, любит, сыновья. И вот несколько, я вам процитирую, несколько эпизодов, чтобы вы вот поняли, как тонко это, я подчеркиваю, 4 век до нашей эры, да? как тонко вот это передано разговор мужчины и женщины. И еще, вот когда читаешь, вот сбоку, когда ты сам в этом участвуешь, ты этого не чувствуешь. Когда ты вот читаешь этот диалог, ты понимаешь. Вот смотрите, мы вступаем в спор, или вот лучше так, мы выясняем отношения. Все, у всех у нас это было, да? Мы же, когда другому что-то говорим, мы уверены, мы пребываем в полной уверенности, что он прекрасно понимает то, о чем мы говорим. Но не тут-то было. Понимаете? А тот другой человек, он уверен в своей правоте. И он считает, что мы должны понимать то, о чем говорит. И вот смотрите, как это великолепно сделано. Значит, входит Ясон. Она его любит, подчеркиваю. Ясон. «Не в первый раз я вижу, сколько зол влачит упорство злобы. Ты и город могла б иметь, и дом теперь, царей перенося смиренно волю. Если в изгнание идешь ты, свой язык распущенный вини, жена». Маленькая ремарка. Тут тогда все станет на свои места. Медею изгоняют из города с детьми. Крион сказал: «Ты мне не нужна здесь». Потому что все знают, что она совершила там. И вообще всякие колдуньи нам тут не нужны. Никто не думает о том, что она же жена. И она любит этих детей. И какое будущее ждет ее детей. Никто об этом не думает. И знаете, не могу об этом не сказать. Когда читала, там есть вот какой момент. Крионт приходит к Медее, и он ей сообщает, что... «Я тебя изгоняю». Фактически она должна это сделать немедленно. Но она очень умна, ну и хитра. И она прекрасно поняла вот в Крионте, вот видите, страсти, вот эту слабинку. И она просит: «Дай мне один день». Крионту, казалось бы, ну не нужно этого делать, да? Ну а он, и вот видите, как все тонко, а он думает... Ну вот в глазах народа я ж буду каким благородным выглядеть. Я ж ее не сразу вот так вот выгнал по закону. Я же какой человек, да, благородный. Не понимая тем самым, что этот один день сыграет такую роковую роль в судьбе всего Коринфа и непосредственно в судьбе Крионта. Но еще тут один момент. Эсхил обращает наше внимание вот на что.
Репит.
Ой, Еврипид, да. Если ты задумал сделать что-то, ну, подлость какую-то, плохой поступок, делай до конца. Не думай, как ты будешь выглядеть в глазах других. Вот они, наши страсти. Но мы же хотим, да? И вот мы получаем. И Ясон ей говорит, что... Ну, вы слышите, ну, что ж ты удивляешься? Твой язык и вообще все твои дела. А теперь слушайте, что ему отвечает Медея. «О низкий, о негодный, я не знаю, как выразить сильнее языком, что ты не муж, не воин, хуже, злее. Нельзя уж быть, чем ты для нас, и к нам ты все-таки приходишь. Тут не смелость, отвага ли нужна, чтобы друзьям так навредив в глаза смотреть? Иначе у нас зовут такой недуг, бесстыдство, но все ж тебе я рада. Сердце я хоть облегчить могу теперь и болью тебя донять. О, слушай, как начну? Вот первое из первых. Я тебя спасла. И сколько эллинов с собою на корабле везли тогда мы, все свидетели тому. Спасла, когда ты был послан укротить быков, огонь метавших из ноздрей, и поле смерти засеять. Это я, дракона, телом покрывшего морщинистых извивах руно золотое, умертвила я, бессонного и зоркого, и солнце сияние глазам твоим вернула. Сама же отца покинув, дом забыв, Фессалию с тобой ушла. Горячка была сильнее рассудка. Пелий, царь, убит был тоже мною. Нет ужасней той смерти, что нашел он от детей, потому что его родные дочери убили. И все тебя я выручала. Этим от нас ты не побрезгал, а в награду мне изменил. детей моих отец, ты брак затеял новый. Пусть бы семя твое бесплодно было, жажду лона я поняла бы нового. А где ж? Где ж клятвы те священные? Иль боги, которые внимали им? Теперь уж не царят, и иль законы новы. Но она ему вот всю себя, и тем не менее каждый раз она возвращается к тому, что он ей не безразличен. Знаете, как он ей ответит? А он ей ответит очень просто. А что ты перечисляешь свои заслуги? Ну да, это было. А что, я не женился на тебе? Не звучит современно? Не женился на тебе. У тебя двое детей. Что ты еще хочешь? Я тебе дал все. У тебя все есть. А от меня какие? Я? Ты не понимаешь. Я хочу устроить и твое будущее, говорит ей Ясон. Потому что я женюсь, у меня будут дети. Но эти дети тоже же мои. Они тоже получат какое-то наследство. А ты? Ты должна быть счастлива о том, что я забочусь, потому что иначе трон я не возьму. Представляете, влюбленной женщине, которая пожертвовала всем, да, услышать эти слова. И Медея поражена. И вот тогда она говорит Ясону. Она уже принимает решение. Она говорит ему: «Хорошо, я уйду. Я заберу своих детей. Но царь Криот дал мне один день, и я хочу. Что ж, я принимаю твой выбор. Но я хочу преподнести молодой жене твоей, царице, дары, которые принесут ей твои сыновья». И вот у Эсхила это очень хорошо показано. Еврипида. Она не... Слушайте, ну, какой-то ужас. Она не... Понимаете, она еще не приняла до конца решение. Да? Она убьет своих детей. Но до конца она вроде бы еще решение не приняла. Но ей кажется, что ну вот надо сделать то, то, то. Да? А потом... Все будет хорошо. Но вот тут самое важное. Вот тут Эврипид показывает, как мысль, которая поселилась. А вы помните, мы это знаем, что страшнее в мыслях согрешить. Правильно, отец Роман? Что это ужас, ужас, ужас. Как мысль овладевает Медеей, и она уже потом ничего не может сделать, хотя она осознает, что это ужас, что я делаю. Она уже превращается в автомат, ну, в орудие исполнения. Кстати, Фёдор Михайлович Достоевский, наверное, очень внимательно читал Медею, потому что помните «Преступление и наказание»? Родион Раскольников. Начинается с чего? Мысль не дает ему покоя. Кто я? Да? Тварь дрожащая или право имею? А потом уже начинается цепочка бессмысленных, да, убийств, но человек уже с собой ничего поделать не может. Это очень и очень важно, потому что, понимаете, мы часто не думаем об этом, а это та вот, те страсти, да, которые, ну вот мы впускаем их, ничего с ними не делаем, а они там внутри делают с нами то, что потом, ну вот, совершит Медея. Она убьет своих детей, а у нее не останется другого выхода. Она посылает их с дарами, это пеплос, такой наряд, накидка такая, пропитанная ядом. Медея спец, профессионал в этом деле, и корону. Сыновья приносят, вручают царевне. Она очарована, потому что этот наряд сногсшибательно красив. И молодые ее дети возвращаются, и гонец ей приносит новость. И вот это, знаете, это называется вопль всех времен. Да? Вот послушайте, дядька, это гонец. «О, госпожа, детей не изгоняют. Дары от них царевна приняла с улыбкой и обеими руками с малютками отныне мир». То есть все, дети остаются. «Но, ба, что вижу, это счастье Медею расстроило». Медея: «Ай-яй-яй-яй!» Дядька: «К моим вестям слова те не подходят». Вот этот вот крик «ай-яй-яй» считается, потому что все, она уже поняла, она должна убить своих детей. Если не она, то ну, кто принес дары? Дети будут все равно умерщвлены. А это родные дети, обожаемые дети. «Дядька, я возвестил беду, считая весть отрадную должно быть. Ты передал, что знал, ты ни при чем. Но в землю ты глядишь и слезы точишь. Так быть должно, старик. Нам это Бог и умысел Медеи злой устроил». То есть, понимаете, все, она уже осознает, что она, ну тут уже все, эмоции ушли, холодный расчет. Ну и дальше, дальше вот: «О, дети, дети, есть у вас и город теперь, и дом. Там поселитесь вы, без матери несчастной, навсегда. А я уйду в изгнание, в другую страну, и счастья вашего не видеть, не разделять не буду. Ваших жен и свадеб ваших не увижу. Вам не уберу и ложа, даже факел ни матери рука поднимет. О, горькая, о, гордая Медея». И она входит в комнату детей и убивает их. Ясон приходит, она понимает. Все, счастье Ясона разрушено. Она отомстила. Ясон приходит, она говорит: «Детей ты не получишь». Ну и Афродита уносит ее на колеснице. Вы можете задать, ну, вопрос, да, а, собственно, почему, да? А видите ли, когда истинно границы вот эти размыты, когда непонятно, где добро, где зло, да, ну, в общем, да, где, вот как же так, я человеку отдала все. Она обращается и к народу, и обращается к Крионту. Никто, никто не хочет ее понять. И вот она доходит до той границы, когда смерть, ну, знаете, людей как бы приводит в чувство. Люди начинают понимать: «Боже мой, действительно, что мы натворили?» И вот такой ценой, да, покупается некое отрезвление. Я хочу вот еще подчеркнуть, что я говорила о том, что пронизано современное искусство, ну, все европейское и современное нам вот этими вот мотивами, да. И вот это, я вам говорила уже, Достоевские «Преступления и наказания», да, только это все было очень глубоко, потому что, ну, это другое время, другая литература. И еще вот вчера мы с Павлом посмотрели фильм. Всем, ну, вот советую. У кого будет время, посмотрите. Фильм американского режиссера Спилберга. Называется он «Искусственный разум». Я не буду вам пересказывать, потому что кто захочет посмотреть, там есть вот этот вот момент Медеи. Да? Как и тоже вот показано, хотя мы с Пашей поспорили, но тем не менее, я вот смотрела, и вот этот вот момент, когда мысль тобой овладевает, да, она тоже ребенка увозит, да, и оставляет его. Ну, то есть обрекает на смерть. Другое дело, что ребенок это робот, вот такой совершенный, как, который может любить. Но посмотрите, фильм очень интересный и вызывает очень много и вопросов, и интерпретаций. Но вот этот вот мотив, да, убийство своих детей, Медея, да, месть, там это присутствует. Ну и еще, заканчивая уже, потому что я в прошлый раз вас так помучила, ну, затянула немного. В этот раз я решила покороче, и чтобы все пока светло добрались домой. И заканчивая, я хочу обратить ваше внимание еще раз на вот какие моменты. Это живо до сих пор, этим питается и питалась вся европейская культура. И, знаете, это вот вы видите, да, как менялось восприятие человека, да, вот всего, что его окружало, в том числе и истины, и как человек начинал, ну, готовиться, уже подходил к тому, чтобы ну, принять вот эту самую большую жертву, потому что мы сегодня, ну, не успеем поговорить, и я только вкратце скажу, есть еще у Еврипида трагедия «Ифигения в Авлиде». Там тоже любовь, но там человек совершает вот это Ифигения, дочь Анакреонта, царя, она совершает подвиг, она своей смертью, да, да, всех отрезвляет, но это не месть, это не, скажем так, желание как-то уязвить другого, а это наоборот, спасение, свой уход — это спасение всех. Это вот, ну, возвышение до вот тех вот высот, это подвиг. Так вот, это такой, знаете, ее смерть — это отрезвление для всех, и все начинают понимать, что, боже мой, эта маленькая девочке всего 16 лет, она смогла понять то, что не смогли понять, ну, окружающие ее люди. И вот Ифигения в Авлиде ставилась уже фактически после смерти Еврипида, и я должна вам сказать, что все его трагедии были очень популярными уже только после его смерти. При жизни его не понимали, восторженно принимала молодежь, ну, как всегда это бывает, потому что он был, ну, как-то какие-то каноны, вернее, какие-то интерпретации новые, это было новое и свежо. Но вот, вот эти вот посылы, некоторые зрители, ну, в общем, его засуживали и говорили: «Нет, ты не первый, ты нам не интересен». А вот уже потом, когда общество совсем атомизировалось, да, вот индивидуализм процветал, вот тогда Еврипид стал очень и очень популярен. Ну, вот, собственно, наверное, и все. Еще я вам принесла показать, вот это называется килика.
Как?
Килика. Это и сюда наливали вино, разбавляли водой. Но форма очень красивая, греки, да, вот. Но самое интересное, вот мы знаем весь вот этот вот древнегреческий меандр, узор. Это не случайно. Вот у греков борьба вот мужского и женского начала, вот этот вот узор, вот этот меандр греческий, ну, знают все, да, он символизирует воду, ну, волна, да? А богиня Агея была богиней воды. Ну, то есть это женское начало. А потом вы видели все еще, вот у меня, к сожалению, не могу показать, но видели, потому что, может, и не обращали внимания, но видели все. Такие у греков еще есть солнышки, и из них такие торчат копья. Это символ мужского начала, бог Аполлон, солнце и Зевс. Вот. И вот эти вот украшения, вот эти вот узоры вы можете встретить, ну, часто. Ну, и чтобы вы знали, что когда шла греческая трагедия, то маски, в которых были актеры, вот, и их хитоны часто вот тоже украшались, ну, в зависимости от того, вы знаете, мужчины только играли, женщин не допускали, женщина-актрисой быть не могла. Это уже завоевание 18-го, по-моему, века, если я не ошибаюсь, что женщина...
И в Шекспире тоже мужчины играли,
да,
женщины.
Да, мужчины в шекспировском, ну, вот.
Театр.
А женщина стала... Вот. Еще я бы хотела обратить ваше внимание вот на что. Есть такой... Он в интернете, его можно посмотреть. Телевизионный спектакль, в советское время он был поставлен, «Эзоп». По, в пьесе испанского автора, ой, боюсь переврать фамилию, Фигерейдо, не помню.
Да, что-то похоже.
Но, в общем, «Эзоп» кто-то, может быть, смотрел. Там прекрасные актеры. Калягин играет Эзопа, Любовь Полищук играет Клею, а Ксанфа играет Олег Табаков. Посмотрите. Потому что оно как раз вот этот телевизор... Я вчера вот вспомнила, когда готовилась, думаю, боже мой, надо пересмотреть. Я его смотрела давным-давно. Он в Ютьюбе есть. Можно посмотрите обязательно, потому что вот там очень хорошо передана вот эта вот эпоха. Да, и как поступает Эзоп. И еще. Вот мы сегодня с отцом Романом говорили о фильмах, да, что ну, было бы неплохо, чтобы мы с вами, да, вот смотрели что-то, да, какие-то фильмы, и потом могли это обсудить. Но это, наверное, уже в следующем году. В этом вряд ли получится. Но обратите внимание еще на один фильм, который непосредственно перекликается с трагедией Софокла «Царь Эдип». Фильм называется он испанец, Иньерито или мексиканец? Не помню.
Мексиканец,
по-моему. Мексиканец, да. Мексиканский, по-моему, режиссер Иньерито. Он известный очень режиссер. Он снимает такие притчевое кино. Но вот этот фильм называется он «Сука, любовь». Посмотрите. Это как раз перекликается с царем Эдипом о том, как ты думаешь, что ну как же, я же знаю все. Вот сейчас я вызову, сейчас мне скажут, кто виноват. Я своего отца убить не могу. А там как раз вот показано, как мы, совершая какие-то поступки, не думаем о том, как это откликнется в судьбе других людей. И вот фильм ну, смотрится на одном дыхании. Посмотрите, фильм тяжелый, но стоит того, потому что, знаете, он составляет... Я вот часто иногда, вот, да, когда мы... Или бросаем на неосторожные слова, или «Да я все это знаю, мне это не нужно». Потом получается, что... Ну, и, естественно, Иньерриту уже ну, человек наш современник, и, насколько я поняла по фильму, человек верующий, потому что там как раз вот то, что, знаете, вот это вот наше убеждение, что «а Бог покарает вот тех, которые сделали плохо», да, там это все очень, ну, так, знаете, осмысленно, очень и очень ну, интересно посмотреть. И на этом я хочу закончить, потому что я говорю, мне хочется, чтобы все спокойно
поделились. А до какого времени вообще, до какого века трагедии ставились в том виде?
Я скажу, нет, вот уже при Эврипиде, между прочим, почему Эврипид потом тоже так был популярен? Потому что хор, который должен был быть присутствовать обязательно, это 15 человек, это очень дорого было всех одеть, партии, голоса, у него уже теряет вот эту вот насущность. Вы обратили внимание, нигде нету хора. Помните, там я приводила примеры? А он уже и не нужен, потому что как раз Эврипид показывает, что человеку нет тех нравственных каких-то пределов, да, которые раньше там вот народ выносит, что это плохо, а здесь никому нет дела. И хор не нужен. И от этого трагедия Еврипида не теряла своей ну, трагедийности. Последняя трагедия, ну, по крайней мере, так принято считать, что действительно трагедией последней это был Пушкин Борис Годунов, пушкинский Борис Годунов. Потому что мы сейчас в основном видим драму, потому что трагедию интересует жизнь, ну, я говорила, героя, да, человека, который может преодолеть, ну, вот тот рок, ну, хотя бы отодвинуть, да, а жизнь бытового человека, его смерть, его страдания, это уже драма. Ну, а драма на каждом шагу у нас. И в основном у нас ну, драматический
я
театр.
Я имею в виду, вот, что такие представления, празднества в честь Диониса, да, и вот как до какого времени? Вот первые христиане не застали вот это, или уже к тому первые времени...
Первые христиане, я думаю, застали, да.
Интересно, ходили ли первые христиане на представление трагедий?
Ну, источник... Это неизвестно. То есть, ну, во всяком случае, источников исторических об этом не
просто
говорит.
Я почему говорю, что мы с вами, как бы будучи христианами, читаем трагедии древних греков и выуживаем для себя смысл.
Угу.
А в то же время мы краем мозга понимаем, что это были трагедии, песни, которые посвящены богам, в честь празднеств богам и все. Вот насколько, смотрите, как все поменялось. То есть наверняка первые христиане, зная, что это в честь богов.
Ну, я думаю, скорее всего, они не ходили, так же, как и не ходили на Олимпийские игры, вот, тоже, которые были в честь Зевса.
Вот, вот.
Более того, уже потом, впоследствии, Олимпийские игры были по инициативе императоров, уже которые приняли христианство. Они были на том основании, что они посвящены языческим богам, Зевсу, они были прекращены.
Ну, что я знаю точно, причем узнала это вот, когда стала интересоваться, да, и мне попалась очень интересная работа по поводу, и вот мы еще и Павлу рассказывала, Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Угу.
Вот по поводу, а где вот эта граница? Ведь шли споры, ну, брать нам что-то из греческого искусства и вообще достижений античных. Они же язычники. Так вот, Иоанн Златоуст, он заканчивал школу риторов, да, и он прекрасно знал, ну, наследие. И он объяснял, что а как иначе можно переосмыслить то, что мы имеем, да, если мы отвергнем, ну, лучшее, ну, имелось в виду в области культуры. Причем потому и Златоуст, потому что он великолепно говорит.
Ну, вот у Василия
и Василия Великого, да, то есть, же самое.
Есть
и
трактат,
он,
да, где он сравнивает христианина, юношу,
да,
с пчелой, которая способна садиться на разные цветки и собирать нектар, значит, с разных цветков. То есть это, тем самым он говорил, что юноша, да, может читать языческие,
да,
книги, языческие трактаты, выбирая полезное для христиан из этих языческих трудов. Тем более, что и Сократа, и Платона, и всех древнегреческих философов мы почитаем как христиан до Христа.
Христа, да.
Да, и в некоторых храмах даже они изображены на фресках, вот, в том числе и древнерусских. Да, да, Сократ, Платон, да, без нимба, да, без нимбов, но вот поэтому, да. Другой, да, сейчас еще закончу мысль, что первые христиане, такие как Иустин философ, это первый-второй век.
Ориген.
Но Ориген вообще, он как бы пытался при помощи языческой системы образования преподавать христианское вероучение именно язычникам, да, огласительная школа. Но интересно, что Иустин философ, он, полемизируя с язычниками, называл как раз Платона и Сократа вот первыми христианами до Христа, говоря, что Христос свою истину рассыпал повсюду. Был даже такой термин, как семя истины, да, вот рассыпано повсюду, в том числе и в трудах языческих философов. Но существовала и другая позиция.
Ну, да.
Например, тот же Иоанн Златоуст, несмотря на то, что он был образованнейшим человеком и учился, и все, он, например, критиковал христиан за то, что они посещают конские ресталища.
Да. Но дело в том, что византияне проводились эти игры вплоть до фактически гибели Византии.
Да.
Они так они и оставались.
Правильно, потому что это азарт.
Азарт, да.
Это трагедия, это мы говорили, это очищение, понимаете, тут несколько другое, а там азарт. Тут игра, которая способствует очищению.
Да, то есть вот надо понимать, что не все черное и белое. Безусловно. Да, что безусловно. Христианин, я почему говорю, что христианин, применяя вот то, что мы сейчас услышали, то, что мы слышали, должен и сейчас анализировать, что ему полезно. Например, телевизор. Ведь телевизор сам по себе
это
не
прибор.
Зло.
Это прибор.
Это не хорошо, не плохо.
Это прибор технически, как
можно,
микроволновка.
Да, можно смотреть художественный фильм, думая, А можно, например, играть в игры электронные, да, или компьютерные, и я уверен, что Иоанн Златоуст будет осуждать тех, кто играет в эти танчики, да, а то же самое, а поощрять, например, людей, смотрящих там фильм. Новости. Ведь можно же по-разному смотреть новости. Можно просто для того, чтобы заполнить пустоту в квартире, а можно для того, чтобы быть в курсе событий, чтобы в то же время уметь различать, где пропаганда, где факт как факт, да? То есть это вот требует такой работы мысли.
И знаете, вот Ифигения в Авлиде, Еврипида, трагедия, она фактически, вот мы сейчас читаем, да, человек верующий, христианин читает и понимает, что это как раз вот та ситуация, которая, ну, очень приближает нас к той, которую мы знаем, к той жертве, да? То есть Христос, да, Бог пожертвовал своим сыном под, ну, и тогда мир ужаснулся и принял, и понял, открыл глаза, да? Вот у Еврипида вот эти уже ситуации, они как бы готовят, что есть в этой жизни такая ситуация, которая может опрокинуть все, и как бы жизнь начнется заново. Но вот смысл этого всего, ну, то есть вот она истина. Но, опять же, я только могу дополнить, что да любое произведение, прочитанное человеком, для чего нам это нужно? Да? Вот я иногда думаю, люди думают, ну зачем нам вот эта древнегреческая трагедия, да? Вот у нас тут жизнь. Это нужно для того, помните, мы говорили о Гоголе, чтобы себя, ну, интерпретировать вот в этом мире. И когда у тебя есть, да, определенные ориентиры, и ты понимаешь, как это все двигалось и как это все обустраивалось, тогда у тебя в жизни, ну, кроме того, что мы люди, мы верующие, мы понимаем, у нас, какое у нас уныние, да? Ну да, есть жизненные трудности. Я забыла, вот сейчас вспомнила, извините, вот уже старенькая стала.
Да, еще напомню,
что у Эдипа он говорил так: не умершего следует оплакивать, а рождающегося, потому что рождается он для тяжкой борьбы с невзгодами жизни. Вот как глубоко мыслил Еврипид. И он и показал, что жизнь, вот, невзгоды, вот, которые, ну, нужно преодолевать. Всё.
Да. Напомню, что первые христиане были горожанами. Mm-hmm. Да, то есть это христианство было как раз религией города, полиса. Это всегда было, зарождалось как раз не в крестьянской среде, а именно в думающей. Да, поэтому очень важно как раз, это были люди, которые знали и трагедии, знали современную философию, знали много-много именно из истории. Поэтому и нам тоже не стоит опрощать все. Если вы сейчас проанализируете, кто верующий человек, то вы видите, что для обывателя христианская вера очень тяжела для восприятия. Да? Вы же сами знаете, как много надо прочитать, как много надо знать вот этого, вот этой подложки исторической, культурной. Вот мы не случайно там про храмы говорим, про иконы мы говорим. Это же все дополняет нашу веру. Оно заполняет вот эти пустоты, и мы обогащаемся. Третьяковка, да, чтение художественной литературы. Это все это как раз такая добавка для укрепления нашей веры. Поэтому мы видим, что большинство людей не становятся христианами во многом именно потому, что спектр переживаний и вообще горизонт жизни у человека, у людей очень-очень примитивный. Это магазин, это работа, это отдых, не более того. И их можно понять, да, вот жизнь маленького человечка, да, она и воспевалась, и воспевается в художественной литературе, кто-то даже рассуждал о смысле этого маленького человечка жизни, но в то же время вот Христос, он пришел как раз к думающим людям. Вот не случайно христиане были читающие, думающие люди. Вот вы, Ирина, хорошо сегодня говорили про любовь, как у греков. Действительно, у греков несколько терминов означало одно и то же слово «любовь». И вот агапе, да, любовь возвышенная. Апостол Павел говорит, что любовь, вот об этой любви он говорит в 13 главе послания 1 Коринфянам. Ведь когда апостол Петр слышит в свой адрес, как Христос к нему обращается, апостол Петр, Кифа, ты любишь ли меня? Он же спрашивает про агапао, да, то есть ты любишь ли меня жертвенной любовью?
А на... при переводе
да, а у нас это просто ты
ну, вообще мы как бы уже да. сами да, да, выстраиваем как бы, по контексту да. ситуации.
Да. А в греческом смысл. Тексте у Иоанна Богослова апостол Петр отвечает: да, я люблю тебя, но я люблю тебя именно дружественной любовью, филия. То есть я хочу дружить с тобой. А что такое дружба? Это всегда взаимная симпатия. То есть это мы не можем сказать: ты мне друг или я тебе друг. Это не прикажешь, да? Ты что-то чувствуешь человеку, ты понимаешь, какая-то общность. Я не знаю, какие-то шутки общие, общие дела, общие, ну, много чего.
Взгляд
общего.
На
да,
жизнь,
да.
общий.
И это не прикажешь, действительно. И апостол Петр говорит: да, я люблю тебя, в том смысле, что я, ну, я с тобой, я вот как друг с другом. И Христос опять спрашивает: ты любишь ли меня? Опять агапао, то есть я призываю тебя к другой любви. И только тогда Господь успокаивается, когда апостол Петр наконец-то говорит: да, я люблю тебя, агапао, то есть я люблю тебя жертвенной любовью, которая не ищет своего. Вот о чем апостол Павел говорит. Мы говорим: вот, наверное, апостол Павел говорит про взаимоотношения мужа и жены.
Ну, нет.
И, дескать, тогда он меня бьет, и хорошо будет, и он меня предает, и будет хорошо. Нет, апостол Павел говорит про агапао, про жертвенную любовь. Она действительно не завидует. Она действительно не ищет своего. Она жертвенная, она служебная, да, то есть она не превозносится, не гордится, не ищет своего и так далее, как апостол Павел говорит. Вот знание вот греческого как раз представления, оно очень много раскрывает. Апостол Петр говорит: да, я люблю тебя, в смысле, что я служу тебе, не помня о себе. Вот такая любовь апостол Христос говорит: да, тогда тебя ставлю пасти овец. И вот мы с вами, слушая это, должны понимать, что каждый из нас призван к такой вот уровню любви. Любовь матери к сыну для греков считалась ну, нормой. Такого не может быть, что мать не любит это. Поэтому, когда апостол Павел говорит про «не ищет своего», это не говорится о том, что там как любить детей своих. Детей нужно любить сознанием дела. Это и воспитывать, это и ругать, это и похвалять, то есть это поднимать их. А вот апостол Павел говорит про любовь, которая христианская воистину. Это тот уровень, к которому мы должны стремиться. И научившись любить своих детей, научившись любить своего мужа, научившись дружить, ведь мы же по большому счету и дружить-то не умеем.
Да.
У нас же на исповеди основная часть вопросов, если вот это о взаимоотношениях, это, по сути дела, раскрывается, что мы не дружить не умеем, не любить не умеем. Да, вот вы сегодня говорите, что любовь, она говорит: я не хочу от тебя ничего, кроме тебя самого. Да, то есть ты и ты то же самое, а у нас же совершенно другая. Будь таким, как я.
Ну, я тебя подавлю, да. Будь таким, как будь, я, и как и устраивай.
По моим да. лекалам.
Да.
Да? А это не любовь.
Да.
Да? Отсюда, кстати говоря, современное такое представление, оно извращенное, но оно извращено именно из неправильного существования вещей. Что любовь настолько должна быть свободна, что если она не свободна, то она не любовь. Это уже намек на разврат.
Ну да,
да?
Да.
Но изначально любовь действительно должна быть свободна. Но не в извращенном,
но даже свободном
в смысле выбора.
Вот,
без да. внешнего принуждения.
Да. Да. То есть, когда два человека, любящие друг друга, не претендуют на то, чтобы ты должен поступать как я. А я должна. А я никак не должна поступать. Да, у нас же в один
ворота. А я так, как мне удобно.
Да, да.
Ну, да, верно. И еще один такой момент. Любое явление, да, оно не, которое существует в мире, оно имеет форму.
Угу.
Да? Оно не может, ну, какую-то структуру внутреннюю. И поэтому ну, любовь какая-то, она все равно какую-то имеет форму отношения, оформляется. То есть свободный выбор, да, свободное решение, оно не отменяет ну, каких-то существующих форм. Там, брак, дружба да, да, и да. так далее.
Не, ну можно быть в браке и быть ну, действительно свободными людьми. В смысле не от обязанностей свободными, а свободными в своих решениях. Потому Конечно. Что ты понимаешь, что другой человек, который живет рядом с тобой, да, ты с ним совместно принимаешь Конечно. Это решение. Ну, вот это самое есть самая ну, большая mm. свобода, но имеем ли мы.
Очень интересно, вот последнее слово Екатерины Градовой. На спасе. Вот именно о любви, материнской любви, о ее в отношениях с мужем, да, которым она там ну, спорит, но в то же время подчиняется, да, как вот. И вот очень интересно. И доверие Богу своих детей, она вот это там все рассказывает. Это очень прям вот, я не знаю, я смотрела, мне это прям очень близко было. Посмотрите.
Екатерина Градова, да?
Да, Екатерина, вот, последнее слово. Последнее слово было. Mm-hmm.
Это где?
И на слове. Ну, спаси. Ты же сказал, спас, да? Да, да, слово у них там Когда есть. Они приглашают. Да, Екатерина Градова. Ну, это, кто это знаете, да?
Да, 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 да. Но я ее не слышала как раз слово слушаю.
Вот оно последнее было самое. Да, да. Она очень.
И вообще, вот вы говорите, что касается перевода. Вот. Метаноя. Угу. Ведь дословно, ну, по-гречески это значит «измени ум».
Да.
Вот когда ты знаешь это первое значение, ну тогда, тогда ты не ну, покайся, это одно дело, а вот «измени ум», если ты еще и знаешь и вот это, да, вот это вот проблема перевода, теряется угу. вот это вот, ну, что-то. Вот это потому что ну, «измени ум» — это...
Ну вот Господь, интересно, вот Он же говорит про жизнь христианина, как про новые мешки, вернее, новое вино, да, которое, если нальешь в старые мешки, то...
Меха.
Да. Ну, да. То и, ну, и,
новое
и,
вино и, не вливают в старые мешки.
Да. Да. Ведь мы читаем, ну да, да, проезд там, а ведь суть-то в том, что со старым мышлением невозможно надстроить.
Вот как раз
и,
об этом.
А мы, как правило, в церковной да. жизни со старым мышлением да. подстраиваем под новый этот лад. Да. Интересно. Но это мы еще с вами поговорим об этом, да. потому что...
Ну это свойственность вообще всех людей.
Всех людей. Да,
ну, люди мыслят инерционно. Да,
представьте, Христос приходит на рубеже вот этих старой до эры до и нашей эры, да, значит, сознание какое, это не 21 век, люди не искушены, да, и вдруг Христос приходит с таким революционным, по сути дела, призывом: поменяйся. А как поменяйся, если есть фарисеи, Ирод есть, да,
да.
вообще вот жизнь предопределена, все по-другому, вариантов ну, не может быть. Вот.
Но все равно они себе задавали вопрос, потому что в книге Иова.
Да, да.
Это
конечно,
уже
конечно,
есть.
Конечно.
А главное, отец Роман, вот. Даже не значит, что тут должно быть все забито,
да.
и это, конечно, в идеале, но все равно есть люди, есть. Да. И точно так даже.
И также да. по произведениям, то гениальное как бы, произведение в том, что каждый человек видит в нем то, что ему близко.
Совершенно да, верно. Такие есть.
И Совершенно когда вот есть. На себе просто ловлю, что я много читала, всегда много читала. И сейчас я уже начинаю, когда читать, даже перечитывать что-то, я именно с христианской
mm-hmm.
да? какой-то стороны
да.
уже это совсем другое, по-другому видит.
Совершенно
совсем
верно.
По-другому.
Совершенно.
Хорошо. Ирина, спасибо огромное. Даже можно сказать, спаси Господи.
Я, кстати, еще раз вам благодарна, потому что ну, мы с Павлом, я рискну от имени Павла, потому что mm-hmm. мы тут так узнали, что... Прям там о нас говорят.
Не, хэштеги вот. Будем ставить. Да.
Это,
Майорова,
знаете, это как бы с одной стороны
продвигать.
Это приятно, а
да.
с другой стороны, как-то я все время думаю так, гордыню туда.
Конечно,
вот,
тут, вот туда, туда.
Да, да. И мы, знаете, мы благодарны вам, что вы так внимательно слушаете, и нас это тоже сподвигает на очень многие вещи, честно вам скажу, потому что, ну...
Да.
Лени нам присуща. Поэтому спасибо вам
да.
еще раз большое.
Сестры и братья, значит, за следующее воскресенье приглашаем к нам диакона Алексея Арефьева, нашего легендарного диакона. Вот. Дело в том, что мы в прошлый раз были в Иосифово-Волоцком монастыре, а диакон Алексей несколько лет проживал как раз в Иосифово-Волоцком монастыре. Да. Почему мы туда и поехали? Меня спрашивали, почему мы поехали в Иосифово-Волоцком? Потому что это родина духовная нашего легендарного диакона. И когда отец диакон узнал, что мы были в Иосифово-Волоцком монастыре, вот, для меня, честно говоря, монастырь очень произвел на меня очень такое глубокое впечатление, даже не какой-то своей помпезностью, там нет этого, но именно какого-то внутренним духом. Мы прослужили там акафист, мы попили, да, у мощей, и побывали там на экскурсии, ну, как-то вот и житие преподобного Иосифа очень тронуло, и преподобного Максима Грека. Вот, и диакон Алексей вызвался, как раз предложил, давайте, приглашайте меня в гости, чтобы я вам рассказал о внутренней жизни как раз Иосифово-Волоцкого монастыря. Я думаю, что будет интересно.
Да.
В следующее воскресенье в 3 часа вот, напоим его чаем, да, с конфетами и плюшками, для того, чтобы вот, только бы он бы вещал, бы рассказывал бы нам о той жизни, в которой он пребывал в Иосифово-Волоцком монастыре. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Ирина, Павел. Ну что, спасибо, спасибо. Господи.